Привет! Вы слушаете подкаст «GameDev без сахара». С начала этого года все в мире успело перевернуться, и прогнозы родом из 2021 могут показаться устаревшими и неактуальными. Но, возможно, они помогут задать ориентир во время неопределенности. Послушайте эту беседу об онлайн-образовании, которую мы записали осенью прошлого года на DevGamFall. Здесь эксперты из популярных школ рассказали о развитии индустрии образования в геймдеве. Ведет беседу Таня Локтионова из InGame Job и Values Value.
Весной 2021 года компания Values Value Game Job провели большой зарплатный опрос, уже пятый, и мы задавали открытый вопрос всем респондентам. Проходили ли вы обучение геймдеву, да, или какие-то, проходили ли курсы геймдев-related, и какие курсы вы могли бы рекомендовать? И вот я вам могу сказать, что здесь представлены как раз все те, кого называли. Чаще всего называли Dev2Dev и XYZ, но также хорошие результаты были и у Smirnov School, были названы Artcraft, были названы Skillbox. Послушаем первоисточники. Ребята, расскажите, как для вашего бизнеса, как для вас, как представителей онлайн-образования, прошел 2021 год. Костя.
2021 год прошел для Skillbox просто замечательно. И можно сказать, что он прошел под эгидой, в первую очередь, повышения качества образования и тех программ, которые у нас есть. И мы занимаемся тем, что увеличиваем качество образования. То есть с точки зрения объемов, продаж, количества людей, которые проходят, там, выпускников и так далее, Skillbox в России одна из таких достаточно крупных платформ, и в этом году произошла консолидация с Geekbrains, наверняка многие слышали об этом, это тоже очень сильно расширило эту платформу, и мне хочется, как такому человеку, которого пригласили ради качества, говорить в первую очередь про качество и упирать на то, что давайте же больше переснимем.
Хорошо. Мы об этом обязательно поговорим. Значит, основные события, да, это Geekbrains и работа с качеством.
Совершенно верно.
Игорь, как у вас?
Ну, за 2021 год много всего случилось. В 2021 году как раз был год новой платформы CG Cup, на которую мы приглашаем ребят из, ну, больших компаний. Это и Blizzard, это и Activision, это MPC, ILM, Riot. Ну, то есть там прям самые-самые звезды. И мы всегда топили за то, чтобы в целом перетаскивать компетенции и все новые методики с зарубежа, да, и показывать нашим ребятам, что вот там сейчас происходит, потому что они некие законодатели моды. Сам же Warcraft развивается, как на дрожжах растет, то есть мы не сдаемся, обновляем так же самое каждый год наши программы. В целом это наша особенность, что у нас нет ни одного курса, который не обновляется ежегодно.
Сколько у вас курсов сейчас?
34.
Это только арт направление?
Только арт направление. Есть другие подразделения, но они пока еще в целом никому не известны, так скажем.
Окей, спасибо большое. У меня тогда вопрос про 2021 год к Ивану.
Ну, у нас 2021 год тоже хорошо прошел. Примерно тем же занимаемся. Вот, я думаю, что это актуально для всех. Как и разработка новых курсов, так и апдейт старых. Вот, мы несколько курсов проапдейтили, часть еще в процессе.
Но основной приоритет – это расширение контента или была какая-то там стратегическая цель, которую вы ставили?
Ну как, у нас изначально есть картина того, как мы видим систему образования, и мы к ней планомерно идем. Эта картина сложилась достаточно давно, мы ее постепенно реализуем.
Я поняла. Спасибо большое. Кирилл?
А если в целом подытожить, мы несколько раз иксанулись в формате количества студентов, количества курсов, то есть у нас мы начинали примерно с 25, сейчас у нас 55 продуктов. Мы вдвое увеличили количество бесплатных курсов, которые предоставляем студентам. Ну и в целом все наши социальные сети тоже X2, X3 увеличились. Вот, мы стали крупнейшей онлайн-школой типа, по выручке за 2021 год по ETH рынку. Вот. Для нас это достаточно важный год был, независимо от того, что было в июне. Я думаю, что ты затронешь тоже эту тему, я на нее.
Да, мы поговорим отдельно о том, как вы стали знамениты на весь ДТФ сначала, а потом весь Рунет. Хорошо, спасибо. И, Саша, как дела в Dev2Dev?
Дела в Dev2Dev отлично. У нас, несмотря на то, что мы немножко притормозили с выпуском контента, что было сделано по причине того, что мы сильно улучшали качество и работали над новыми концепциями и новыми идеями, вот, у нас все равно очень хороший, большой органический рост. То есть практически мы в полтора раза выросли за этот год. тебя вот выпустили недавно курс по левел-дизайну. Сейчас готовим обновление ряда наших старых курсов. Ну и как бы готовим крупные анонсы, которые там to be done и в следующем году.
Спасибо большое. Саш, скажи, пожалуйста, как ты вообще оцениваешь сегодняшний рынок курсов геймдева и онлайн-образования?
Онлайн-образование вообще или конкретно геймдевовское?
Конечно же, геймдев. Мы говорим только о геймдеве сегодня.
Хорошо. С геймдевом очень интересная история. С одной стороны, у нас сейчас есть очень много качественного, хорошего контента на рынке, в принципе. То есть есть куда пойти, есть что посмотреть, есть чему поучиться. А с другой стороны, delivery этого контента до конечного потребителя – это так большой вопрос. И второй вопрос – это связь этого контента с нуждами бизнеса. То есть, как бы, чтобы, с одной стороны, человек, который получался, пройдя курс, потом был востребован где-то в конкретной компании, его взяли, и он нашел работу. А с другой стороны, чтобы этот контент нашел своего адресата, то есть того человека, которому он интересен. Вот. И чем эта проблема, она не специфическая для России, она глобального толка. То есть все эти исследования, которые я смотрю, все эти ресерчи, которые сам делаю еще, они все приходят к тому, что, в принципе, это такая, ну, глобальная стадия взросления, когда онлайн-образование пытается, с одной стороны, дотянуться до уровня признание его как полноценного образования у образования офлайнового, то есть у классических там форматов университетов, классических форматов образовательных программ. Вот. И пытается этого достичь, ну вот пока с переменным успехом.
Кирилл, скажи, пожалуйста, как оцениваете этот рынок вы? И является ли он вообще каким-то ограниченным или нет? Потому что меня смущают цифры, там, Skillbox. О, у нас там сейчас на курсах там столько-то десятков тысяч проходит курсов геймдева. У вас, вы заявляете там о 145 тысячах людей, прослушавших ваши платные и бесплатные курсы. Этот рынок большой, он исчерпаемый или он постоянно будет расти?
Каждый, кто здесь находится, наверное, столкнулись с тем, что в каких-то нишах, возможно, почувствовали какие-то ограничения. Мы на самом деле, мы почувствовали факт. В каких-то моментах мы уже не можем, например, так привлекать клиента, как делали это раньше. И, соответственно, изменяя эту концепцию, мы сами теперь стали формировать этот рынок. Для этого мы там просветительскую деятельность на YouTube, там статьи, собственные медиа. То есть мы постепенно выращиваем спрос. Он не так быстро формируется, но условно сейчас есть понимание того, что мы находимся только на самом зачатке геймдев-образования. И наша задача сейчас создать как можно больше просветительского контента, чтобы познакомить аудиторию с тем, что вообще такое геймдев и как в нем можно получить работу.
Я со стороны рекрутинга понимаю, что ваши курсы передаются из рук в руки по рекомендациям студентов. Очень высоко ценятся выпускники среди работодателей, и поэтому вы в основном расширялись или могли себе позволить расширяться с помощью сарафанного радио. Как сейчас вы оцениваете этот рынок? Планируете ли более глобально захватывать нишу образования в арте?
Не знаю, про захваты, наверное, говорить сложно. Но, с одной стороны, ниша растет, как и сама индустрия увеличивается, и поэтому спрос в этой сфере растет. Вот. Но, с другой стороны, ну, если говорить про именно профессиональное образование, там, которым мы занимаемся, то там скорее оно немножечко размывается. Uh-huh. Вот. У людей скорее начинает проявляться шопоголизм, и они, то есть, выбор курсов делают не столько из целей обучиться, ну, найти работу, даже если они могут эти цели озвучивать, а скорее гоняться за мечтой очень долго. И только спустя время приходить к пониманию, что там нужно учить какие-то конкретные вещи.
Можно ли это считать еще последствиями пандемии, когда прохождение курсов стало своего рода хобби, и не обязательно, чтобы это приводило к какому-то конкретному результату?
Я думаю, что все, кто идут на курсы, все-таки результата какого-то ждут. Ну, то есть это как бы психологический эффект. Вот. Но все ждут скорее быстрого результата. Ну, я думаю, что пандемия тоже сказалась, особенно на старте. Вот. Сейчас сложно сказать, что пандемия вот прям сама по себе это дело поддерживает, потому что для людей в том числе еще и много неопределенности, что дальше будет происходить.
Но в целом рынок растет?
В целом, да. Да, ну, то есть в основном за счет еще и роста индустрии. То есть темпы найма же тоже растут.
Игорь, вот вы в WordCraft являетесь такими доминаторами в украинском рынке. У вас были достаточно клевые успехи по выходу на рынок европейский с локализацией курсов. Расскажи, пожалуйста, как у вас с расширением в эту сторону? Что получилось, что нет, и как оцениваете рынок для вас до сих пор украинский остается приоритетным, или вы другие цели ставите?
Ну, мы не только на украинском рынке, мы 4 года на всем СНГ развиваемся. А вот рост, мы столкнулись еще, наверное, ну, года как раз-таки 4 назад с тем, что рынок стагнирующий. Угу. Его как такового нет, и его надо формировать. И то есть формированием мы тоже занимаемся, как, соответственно, XYZ. У нас тоже есть свои медиа, мы стараемся писать большое количество статей. И как раз-таки нашим бесплатным мероприятием, я думаю, мы здесь максимальный фаворит в этом. У нас их больше 300, наверное, в этом году прошло. Стараемся как-то давать возможность человеку подумать и прочувствовать, что вообще такое геймдев, зачем ему нужен. Вывод такой, что именно сам рынок геймдева, новичковый, он... Не знаю, я думаю, что он сдуется через год, если никто ничего делать не будет. Поэтому мы стараемся не только геймдевом брать сейчас, а больше еще и в виздев идти. То есть это больше уже и VFX, да, соответственно, больше создания концептов для фильмов, для всевозможных синематиков, больше разработка. Поэтому расширяемся непосредственно сферы, потому что держать только, например, на артовых курсах там команду больше 150 человек, ну, это нереально, а расти и делать именно профессиональное образование, расти в сторону университета офлайн, как у нас была задача изначально с нашей школой, то хочется. А для того, чтобы делать свои мечты реальностью, вот надо думать больше. Ну, я бы не рассчитывал только на геймдев рынок и точно бы не думал, что он там бесконечный. Развивать его надо, развивать его 100% надо, но это стагнирующая сфера, я думаю.
И он не в вакууме живет.
Да. А почему, объясните мне, пожалуйста, почему он сдуется? Я смотрю на то, что происходит, да, я смотрю на то, с какой скоростью проходят объявления о том, что открылись новые студии, эти получили какие-то инвестиции, те купили тех. Я вижу, сколько у нас запросов идет на рекрутинг, сколько открывается просто каждый месяц новых-новых студий, всем им нужны сотрудники. Или, может быть, вы тоже сталкиваетесь с тем, что джунов не хотят, все хотят уже готовеньких?
Ну, это да, это одна из проблем, то, что действительно не хотят джунов, но и спрос на рынке, действительно, хайринг сейчас очень сильно вырос. Людей на рынке, которых вот обучаются, скажем, мы там за наши 6 лет практически существования 18 тысяч выпускников, это именно те люди, которые прошли платные курсы. Это только наши. А если брать с бесплатными активностями, то их намного больше, и мы не учитываем сюда какие-то там мастер-классы, которые проводили и так далее. И также каждая школа. То есть если посмотреть, насколько повыпускали все ребята, даже из присутствующих, это сотни тысяч людей. Не каждому нужно это направление, не каждый, например, выдерживает эту мотивацию внутри себя для того, чтобы продолжать развиваться. То есть они сдуваются, они хотят быстрых результатов, как Ваня говорит. Пришли, попробовали, что-то не получилось, начали грешить. У меня планшет какой-то не такой, у меня какой-то преподаватель какой-то не такой был, там, не знаю, школу не ту выбрал. Потом еще несколько курсов проходят, понимают, что это просто не их. Мы часто пытались запустить какие-то длинные образовательные программы, пробовали, как они идут, давали какие-то гарантии. Определенно с аниматорами такая ситуация была, когда аниматоры учились 14 месяцев, по 2 занятия в неделю в школу прям приходили.
Я помню, да, я помню эти хардкорные курсы, и что уже прям были договоренности с конкретными работодателями, и там чуть ли не в очереди стояли, чтобы этих выпускников потом
все... Да, потому что бусинки действительно очень классного уровня получились ребята, но даже из там с тех 20 человек дошло там около 14 человек. То есть 6 человек все-таки не выдержало такого темпа. Кто-то потом год поработал и сказал, что анимация — это не его. И мы больше настаиваем на том, чтобы дать, наверное, интенсивные знания в разрезе какого-то короткого промежутка времени, нежели там больших годовых программ, чтобы человек для себя определился, и для того, чтобы вот эта вот конверсия студент в сотрудник какой-то компании была выше, потому что сейчас огромные масштабы на обучение, а люди потом, ну, не все идут дальше куда-то. Тут даже проблема не в том, что как бы мест нет, куда идти. Они просто не хотят сами для себя.
Костя, скажи, как оцениваешь рынок сейчас ты? И у меня даже более прикладной вопрос будет. Мы много говорим о айтишниках и джунах, да? Skillbox на кого больше ориентируется? На таких ребят, для которых это будет как трамплин к первому месту работы в геймдеве? Или это для уже сложившихся профессионалов?
Пока большинство курсов, и Skillbox в том числе, ориентированы, конечно, на начинающих специалистов, на тех, кто является либо джунами уже, либо только идет в игровую индустрию. И это понятно, это очень большой рынок. Те люди, которые уже работают в геймдеве и хотят повышать квалификацию, во-первых, их количественно меньше. Во-вторых, среди них гораздо больше, более высокий уровень скептицизма, и он не на пустом месте возник, он вполне себе обоснованный. И в-третьих, для них тяжелее готовить программы, потому что эти люди уже работают в студиях, у них уже есть опыт, и каждая студия имеет свои требования. Вот сейчас Skillbox как раз ориентирован на то, чтобы заходить в игровые компании, помогать им готовить специалистов специально под них, то есть уже мидлов, сеньоров, повышать качество их квалификации. И мы столкнулись с проблемой, что у каждой компании свои требования, нет никакой стандартизации. Это и проблема, это и прекрасно. Поэтому я считаю, что это огромный потенциальный рынок, и мы все так или иначе с ним пересечемся и столкнемся. Первые, кто с этим рынком уже столкнулся, это те, кто занимаются все-таки скорее графикой и программированием, а геймдизайн направление, маркетинг и так далее, они пока еще продолжают активно работать с джунами.
Наверное, в геймдизайне самое большое бурление происходит сейчас.
Очень большое. Огромное количество людей хочет быть нарративным дизайнером, креативщиком. Я вот люблю математику, баланс, экономику. Но не могу я людям привить такую же любовь, какая у меня есть. И, к сожалению, на мои курсы по балансу гораздо меньше людей идет учиться, чем на курсы, связанные с креативом, нарративом.
Курс на Кодзиму, да?
Да.
На Кодзюмбу.
Все хотят быть Кодзимой.
Кодзимой, конечно, да. Но тут интересный момент. Вроде бы, когда смотришь на результаты нашего зарплатного опроса и понимаешь, что 45% респондентов проходили образовательные курсы в прошлом году, и 24% еще планируют это сделать. И круто. Среди них не только джуны. Там есть и мидлы, и почти 30% синьоров проходили курсы и планируют проходить их еще. Мне, конечно, интересно в этом разрезе. 2020 год, он же был связан, помните, с пандемией. Не знаю, как все ли здесь присутствующие, но очень многие школы делали целый месяц или два. Дев-то-дев вообще навеки оставил все курсы бесплатными. Может быть, поэтому был такой еще бум онлайн-образования, и мы такие результаты получили в этом опросе. Скажите, кто может ответить и кто больше работал с состоявшимися специалистами, как они себя ведут, насколько они требовательные и насколько вообще этот рынок перспективный?
Я могу немножко косвенный опыт не только по скиллбоксу, но и вот по вышке рассказать в данном случае, потому что она как раз много работает с состоявшимися специалистами, и там очень высокий процент трудоустройств, более 75, потому что количество людей, которых там готовят, очень маленькое, да, вот скажем, во всех школах, которые здесь присутствуют, и Dev2Dev, и XYZ, огромное количество людей проходит, и просто физически невозможно 75% из них потом куда-то трудоустроить.
Это вы за ручку буквально вводите, проводите для них там то Сережа Волков, то я, то еще да, кто-то там читают да. Эти рассказы о том, как устроиться, ярмарки вакансий, там их рекомендуем в подборочке и так далее. Да, то есть там, конечно, такой подход. Ваня, может быть, ты сможешь рассказать? Я знаю, у вас есть такие программы.
Ну, на самом деле, понятное дело, что специалисты, которые уже в компаниях работают, у них немножко другие поведенческие паттерны, там загруженность другая, и это все по-другому работает. Вот, но если у них, ну, не то, что там короны на голове нету, потому что встречаются и новички с короной на голове, которые никогда никому не пойдут учиться. Скилловые ребята приходят на все наши курсы, то есть начиная с начальных. То есть те, для кого развитие важно, у них нет такого, что вот есть что-то, что я хочу учить, а есть что-то, что я перерос.
А какой процент в начальных курсах таких уже скилловых ребят?
Процент небольшой, опять же, просто потому, что этих людей меньше. Но, не знаю, так Я только по кожным каким-то ощущениям могу судить. Предположил бы, что, наверное, процентов 10 на начальные курсы заходит. Mm-hmm. Естественно, если говорить про более высокоуровневые курсы, на которые просто туда просто новичок не попадет, там, естественно, процент профессиональных ребят выше.
Я поняла. Это очень интересно. Все равно 10%, мне кажется, это достаточно много. Правильно я понимаю или неправильно, что если говорить о предыдущих годах, то это, скорее всего, был рынок студента. То есть основное было это удовлетворить его жажду, знаний, вот эти вот, на меня же тоже таргетировалось, это там, получи работу, геймдизайнеры получают столько-то, художники столько-то, 75 тысяч рублей, 2000 долларов, ла-ла-ла-ла. У меня появляется ощущение, что идет сдвиг к рынку работодателя, и в следующем году кто не начнет перестраиваться, строить эти отношения с будущими работодателями студентов, будут иметь какие-то проблемы уже, да, с дальнейшим продвижением, продажей своих курсов, с отзывами.
Мне сложно про эту часть говорить, потому что логично сразу делать курсы, которые под работодателя. Какой-то перестройки здесь не вижу, потому что курсы, как бы, эти курсы внутри у работодателей вообще изначально и появлялись. Вот, собственно, школа из этого.
Ну, это в вашей школе, получается.
Ну,
это
да.
Много у кого так.
Потому что как раз, ну, считаю не очень правильным удовлетворять заблуждение студентов. Ну, то есть, если он заблуждается, да, можно сделать курс, который он обязательно купит. Ну, иногда приходится там что-то писать там, в описании курса, чтобы человек такой приходит, а мы такой бац, и сейчас всему тебе научим. Даже если ты не планировал получать профессиональные знания, ты все равно без них не уйдешь.
Может быть, у кого-то есть такие ощущения, как у меня? Или я тут как полный профан вопрос задала?
Ну, нет, Тань, ты на самом деле правильно все говоришь. Такой тренд, он есть сейчас, и он уже на самом деле больше 3-4 лет идет. Мы с ним столкнулись еще только в момент основания, потому что, ну, я в свое время вообще ушел из Roommate Studio и в целом как-то попал в создание, соответственно, Аркрафта, поэтому все курсы, как Ваня говорит правильно, они создаются на базе знаний, полученных в компаниях и под компании, и поэтому первые курсы, которые в Аркрафте появились, они появились, это концепт персонажей, тогдашняя боль и ZBrush, вот, потому что тогда была там полная... с этим непонятка, не было хороших специалистов в этом направлении. Сейчас мы последние 3 года работаем над B2B направлением, под компанией мы подготавливаем именно людей, которых трудоустраиваем. Вот приходим в компанию, делаем декомпозицию полностью их пайплайнов, начинает флоу, как работает, соответственно, сотрудник, куда он что коммитит, где он что заливает, на какие репозитории, в какую джиру и по какому там процессу он выстраивает работу, и мы, соответственно, упаковываем это все дело и подготавливаем уже людей, которые трудоустраиваются под определенный бренд или под определенное направление в компании. И следующие года это, ну, наверное, такое будет ажиотаж. И сейчас я вижу, что все начали бегать, там, приходить даже к нашим партнерам, говорить, давайте мы для вас что-нибудь сделаем. Но кто в теме, тот уже давно этим занимается.
Ну, я знаю, что Dev2Dev и с корпоративными клиентами работал. Но в целом там чуть-чуть другая штука, да? Это такая толока, или как это назвать, место встречи для специалистов, где они могли вместе создать крутой курс. То есть я тоже делала курс для студентов, для 1000 студентов на платформе Dev2Dev. Мы были партнерами в создании, да, и в распространении этого курса, до сих пор он там. Это первый был курс введения в геймдев. Именно рассказать об этом, как об индустрии, экосистеме и как пользоваться Google Доками. И многие делали просто потому, что могу. О, класс, мой коллега сделал, давайте и мы. О, давайте. Ну, то есть это был такой какой-то очень клевый полет добровольный профессионалов для профессионалов. Вот.
Да, оно не был, оно только так и есть.
Да, и эту концепцию мы
активно
быть,
развиваем. Да. Просто да. Потому что это немножко даже не про рынок. Не про рынок в формате того, что вот здесь мы там покупаем, здесь мы продаем, а про желание сделать что-то хорошее для всей индустрии. То есть, когда человек дорастает до определенного уровня и понимает, что вот сейчас я могу сделать что-то хорошее, что всю индустрию двинет вперед. И всех, и конкурентов двинет вперед, и потребителя двинет вперед, и на одном конце, и на другом, в смысле, и в B2B-сегменте, и в B2C-сегменте, и там, и там. И задаст новую планку контента, к которой все будут стремиться. То есть вот такая отличная вещь, до которой дорастают в каком-то момент специалисты и начинают что-то делать. В принципе,
Саша, давай, уже нужно бизнес из этого делать. Что за
альтернатива? Да, но пока без анонсов.
Окей, хорошо. Кирилл, скажи, как у вас? Вы начали общаться с работодателями для того, чтобы делать уже более, как это, на английском tailored, да, подтюненные курсы под конкретных работодателей, под их запросы?
Я, наверное, отвечу так, что, наверное, процентов 50 курсов, которые у нас есть, это курсы, созданные для новичков, которые только в индустрию, соответственно, мы все вместе, кто здесь находится, формируем запрос, мы его постепенно удовлетворяем. А процентов, наверное, 30 курсов, которые у нас создаются, это курсы, созданные изначально с компаниями, то есть у нас очень сильная работа именно с B2B-клиентами, то есть у нас их там порядка сотни клиентов, и мы, соответственно, грубо говоря, проговариваем, кого обучать, чему обучать, прописываем программу, у нас есть отдельное партнерское направление по корпоративным клиентам, и мы формируем курс, который в дальнейшем у нас есть полное право использовать для B2C-клиентов, мы его адаптируем, соответственно, у нас часть продуктов из B2B иногда перетекает в B2C. И, соответственно,
я не знала, я, например, не знала об этом.
Да, такого может быть, вот, и, соответственно, это одна из концепций тоже такого формата. Ну и следующий запрос, наверное, под запрос рынка, возможно, потому что у рынка тоже есть запрос, и мы стараемся его удовлетворить тоже, потому что мы изначально позиционировали себя как школа для новичков, которые дадут возможность получить базовые понимания основ, и сейчас мы выходим постепенно на более продвинутый уровень, мы обучаем уже ближе к мидлов, и новые курсы, которые сейчас будут в школе выходить, это уже средний уровень. Соответственно, позволит нам тоже выйти на новые рынки для нас, как для школы.
Я перечитала очень много тредов с негативом в сторону школ, и большинство из них касается качества преподавания и самих преподавателей. Особенно есть, да, там шуточки про геймдизайн преподавателей, которые преподают, и у них нету в портфолио геймдизайнерской экспертизы или нету выпущенных проектов и так далее. То есть прям нёсся этот хейт. И у меня вопрос реально, а что не так с преподавателями? Особенно если это уже там годами выстроена у вас экспертиза, например, Игорь, да, и Ваня именно по арту. Почему негативят студенты?
Хороший специалист — это не есть хороший преподаватель, на самом деле. И негативят иногда из-за того, что очень классный спец приходит, который рассказать ни черта не может. Он заикается, запинается, теряет мысль. И прежде чем, например, выпустить какую-то программу, у нас на год разрабатывается. У нас сидит отдел методистов, которые просто гоняют на курсы по ораторскому мастерству наших преподавателей, которые с ними проговаривают все вот эти «Б», «М», «Э». Клиентская поддержка постоянно, каждый, не знаю, квартал составляет списки того, что происходило неправильно в группах, где кого обидели, потому что мы, наверное, с негативом тоже сталкиваемся, как и все остальные, его много, и вот обидели, это про нас тоже в том числе. Где-то
а художника
где-то
обидеть может каждый. Нетолерантно
сказали. Да, да, не каждый потом может его замотивировать заново и довести до результата очень хорошего. Мы с преподавателями очень жестко, все меня знают, лошадки получают и слышала, как я в офисе тоже иногда бываю очень красноречив. Но потому что я за результат, и я за то, чтобы дать максимально все, что мы можем отдать. И если где-то какая-то, вот, по моему мнению, неправильная штука происходит, то точно надо, значит, это обговорить и дать по лбу, чтобы больше такого, ну, не происходило.
Проблема с преподавателями вообще в том, что преподаватель — это полноценная профессия. То есть человек, который хочет преподавать, он, получается, должен освоить две профессии. Одна — это вот его профессиональная область, и там чего-то добиться при этом. То есть выпустить игру, поработать в какой-то компании N лет. А другая — это освоить, собственно, преподавание и научиться этот материал доносить, научиться его формулировать, научиться излагать свою мысль. То есть это все от написания материала до как бы презентования его аудитории. И работы с этой аудиторией постоянной, потому что там идет же не только то, что ты рассказал материал, тебе потом с этими людьми нужно работать, потом нужно отвечать на их вопросы, нужно их вести. Это целая полноценная профессия. И вот если в первой части, то есть профессиональному какому-то опыту научиться ты можешь, потому что, ну, как бы ты поработал и, собственно, ты порефлексировал, почитал, пообщался, в сообществе научился, то второй части тоже особо ты негде. То есть сейчас я знаю, там, Яндекс.Практикум начал делать курсы специально для преподавателей. Почему? Потому что, ну, преподавателей
не найти. Ага, ты начал, я как раз хотела спросить.
Да.
Курсы. Я видела, что есть там курсы, как разработать онлайн-курс, да?
Ну, вот,
а вот как быть преподавателем?
Да, как, собственно, как работать как преподавателю? Ну и, соответственно, на что есть? У нас есть профильные вузы. Ну, профильный вуз — это там уровень магистратуры, и, соответственно, тут 2 года учиться на преподавателя — это вообще не каждый на это дело готов. А курсов хороших, их еще очень мало, они слабо распиарены. И сама идея того, что ты должен пойти и научиться преподавать, прежде чем преподавать, она тоже слабо распиарена. Как бы, я не знаю, коллеги, согласны, не согласны, но я вот такую историю вижу.
Да, да, в основном все, почему бы не попробовать. Ну вот мы пробуем, а потом у нас просто это внутри происходит обучение. Очень хорошая инициатива для того, чтобы ребятам действительно давать вот базис, преподавательскую основу, методическую, да, чтобы в голове у них все раскладывалось по полочкам, и потом они уже начинали вести свою деятельность. Потому что сейчас, ну, наверное, все, кому не лень, делают курсы. Вот по всему. Ты просто в Инстаграм заходишь, пишешь «school», и смотришь, школа там одного, третьего, четвертого, пятого. Правда-то в том, что они открываются и так же самое успешно закрываются, потому что, ну, и по таргету, и по общем, в принципе, объемам того контента, который производят большие школы, ну, невозможно с нами уже конкурировать. Там, когда бюджеты переваливают за несколько десятков тысяч долларов только на одно направление, то все, ну, маленькая школа не вырвется.
Ну, и есть еще такая штука, как специальности, которые... как сказать, кросс-индустриальные, то есть которые требуются и в IT, и в геймдеве. С одной стороны, хорошая штука, что ты можешь туда готовить специалистов, типа человек будет востребован и там, и аудитория больше, и так далее. Вот. А с другой стороны, ты сразу начинаешь конкурировать с огромным западным рынком IT-образования, который просто с роскошным контентом, шикарным, с хорошим позиционированием, с уже выверенными этими процессами. В геймдеве там также все плохо, как у нас, а вот в айтишке там все отлично просто.
Я сейчас как раз задумалась, что, ну, допустим, говорите, опыт преподавания. У меня есть опыт преподавания в школе, я краснодипломница там из педагогического университета, но это было в каких-то там 2007-2008 годах, и с тех пор столько всего изменилось. Вы могли себе представить, да, что ты берешь и показываешь слайды? Мы же онлайн, да, там сейчас это все. И ты можешь и видео запустить, и так далее, и так далее. Без кассеты VHS и обязательно лингвистического кабинета, в который ты приходишь, да, где-то есть, в какой-то специализированной школе. И когда я разрабатывала курс и готовилась, я поняла, что мне не хватает именно методической базы. И клево, когда в школах, в онлайн-школах есть сильные методисты, но даже они, наверное, не могут, не владея именно предметной экспертизой, вытянуть все-все-все из тебя, самое такое ценное, интересное, чтобы ты мог передать, там, например, в домашних заданиях, каких-то заданиях на самопроверку студентам. Поэтому если бы был какой-то курс о том, как преподавать в онлайн именно, да, причем желательно короткий,
хотим быстрых результатов.
Никаких полутора лет мне, пожалуйста, ваших курсов. Мечты о системном образовании, пожалуйста, ставьте. Ну вот я бы прям прошла такой курс, я думаю.
Проблема, мне кажется, здесь в том, что преподавание, ну, поскольку это как полноценная профессия, это такая же штука, как полноценная профессия. Либо ты апдейтишь скиллы каждый какой-то момент времени, либо ты уже ничего не знаешь через какое-то время. Поэтому то есть какой-то курс — это классная
что
штука,
делать?
Которая поможет, но нужно постоянно учиться. Пропагандировать идею того, что ты можешь доносить знания как профессионал, можешь зарабатывать на этом деньги, развиваться как специалист еще лучше, потому что обучая людей, ты сам обучаешься еще лучше, ты лучше понимаешь те концепции, с которыми работаешь, и лучше набиваешь скилл. Можешь нанять себе людей в команду таким образом, так, кстати, многие делают, менторят кого-то, а потом такой, ну, ты хороший, пойдем к нам. Вот, ну, и, собственно, об этом говорили, там, 60 человек нанялся куда-то себе. Вот.
Именно я полностью поддерживаю мысль Саши, именно ради этих двух целей лучше понять самому, систематизировать свои собственные знания. Я пошел преподавать 10 лет назад.
Сколько меня зовут читать курсы онлайн? Мне никто не продавал эту идею. Вот честно вам
говорю. Зря, очень зря.
Да,
мне никто
странно.
Не продавал эту идею того, что, во-первых, там, если я преподаю рекрутинг, для меня это как-то почему-то очевидно, да? Когда я иду джунам преподавать, у меня в голове вообще как бы найм джунов не работает. Хотя действительно можно же увидеть людей, которые стремятся к знаниям, ты их воодушевляешь и дальше, пусть и даже там не по этому направлению, так по-другому забирают.
Таня, а как же так? Ну, джуны — это сейчас джуны, а через три года это будут медлы, будут сеньоры. Да, да, и то есть ты должна с ними отношения выстроить на ранних этапах, чтобы они потом пришли как бы вот в in-game job, да, в твою компанию и сказали, вот, я знаю, она меня когда-то не бросила. Это основное правило рекрутера. Все, все.
Ну, вообще, мы сейчас раскололи. В плане преподавателей сейчас лед очень сильно трогается. То есть раньше была какая история? У нас вот есть клиенты. Клиенты платят деньги. Клиенты кто у нас? Конечный потребитель, ну, в смысле, студент. И компания, которая как бы может заплатить там за студента или там за подготовку курса какого-то в их интересах, они платят деньги. С ними ведется активная работа, потому что ребята эти же приносят деньги. А есть преподаватели. Преподаватель — это кто? Человек, который пришел материал, ты ему деньги заплатил. То есть как бы такой немножко, как сказать, тянущий из казны ресурс. Вот, и с преподавателем поэтому как-то мало работали. Но сейчас движение, мне кажется, в эту сторону есть, потому что для преподавателей в школах создаются и сообщества, я у Skillbox знаю, такая история есть, хорошо, активно развивается, что очень много работают с преподавателями, очень много как-то их это социализируют и обмен опыта там культивируют между ними в разных специальностях.
Методисты там серьезные очень.
Очень. Да, я общался, очень-очень умные, да. Да. Вот, и имел эту возможность пообщаться.
Они даже мне запрещают многие вещи делать.
Да, то есть как бы и с преподавателями работа начинает вестись, но это опять-таки с теми, которые как бы стали. То есть,
хейта меньше станет или нет? Вот в следующем году ждать меньше хейта на школы, на качество преподавания, на качество преподавателей?
Нет, только не больше. Ждать. Только больше будет этого всего.
Смотря где комментарии читать, на ДТФ?
Так, слушайте, да, как там раз про комментарии будет. На ДТФ. У нас есть Кирилл, который в публичном поле. Это невылизанный текст на Весеру. Расскажи, пожалуйста, на каком этапе ваш скандальный эпизод с недовольными студентами, которые петицию сделали на ДТФ, и вы каким-то образом долго-долго из этой ситуации, именно с точки зрения меня, да, как я читаю просто статьи, комменты, то, что до меня долетает. Кажется, что эта ситуация достаточно долго длится. Какой там сейчас статус и как вы вообще выходите из этой ситуации?
Это интересно для меня в формате того, что я от компании выхожу в какую-то публичную деятельность. И интересно с той стороны, что рынок отчасти воспринял это как скандал и прочее. Но внутри это абсолютно штатные ситуации, то, ну, у ребят скиллбоксы то же самое, на VC.ru постоянно происходят такие ситуации, где-то Geekbrains такие происходят, и мы условно за два года впервые столкнулись с такой интересной ситуацией, с которой не знали, как работать. И, соответственно, мы выпустили публичный ответ, в котором сказали, что курс завершится к определенной дате. Курс давно завершился, то есть сама ситуация шла в нашей компании, ну, буквально неделю. То есть именно вот такого активного обсуждения, работы и прочее, она никак не повлияла на работу. Она... Очень интересно, что курс стал больше продаваться после как раз этой ситуации. Мы закрыли продажи, когда его закрыли.
Да ладно!
То есть это сама по себе ситуация очень интересно выглядит, потому что те студенты, которые написали статью, если зайти в ДТФ в комментариях, я пересылал скриншоты, в которых говорил, вот, диалог с этим человеком, где ему мы одобрили возврат. И мы просто решили не ввязываться в эту игру. Всем, кто хотел, мы предоставили возможность возврата. Мы достаточно многое сделали, это факт. Просто из-за того, что ситуация пошла дальше. Но мы не отказывались от этого, это факт. Очень интересно, с задержкой курса произошло. Изначально концепция школы строилась на лайв-форматах курса. То есть мы не делаем предзапись, а потом его продаем. Мы собираем студентов и обучаем студентов в лайв-формате. В этом и есть основная наша концепция, которая позволяет студентам общаться с преподавателем, преподавателю общаться со студентом. У них проходит 3 сессии каждую неделю, и так на протяжении нескольких месяцев. И условно в этом курсе произошло то же самое, но для нас единственный момент, который был здесь, это выход в новое направление. Мы всегда...
Вам нужен пиарщик, слушайте. У вас, честно, не получилось. Вот ты сейчас нормальными человеческими словами раскладываешь эту ситуацию. Я человек, который читал и статьи на ДТФ, и на ВС, читала ваш ответ. Я сижу, брови вверх поднимаю.
Так мы вот в этом-то и фишка, что мы достаточно сильно усилили методологическую часть, как раз и Ваня рассказывал, и Саша у нас, и Константин тоже. У нас X2 методистов стало на курсах. Мы еще больше их усилили, чтобы такой вообще не допустить. Это факт. и как раз пиар. Мы даже не думали, что возможно такое, что нам потребуется пиар-деятельность какая-то. И мы на ДТФ не публиковались полтора года практически до этой статьи. То есть мы собственные медиа сделали, мы на нем публиковали статьи. И тут такая статья, и мы даже не знали, условно, как реагировать. Потому что мы сделали возврат, и начинается новый круговорот. Мы даже не знаем корректно, как реагировать. Поэтому, условно, мы ушли немножко в затишье, закончили полностью курс в предзаписи, сняли его с продажи, кому необходимо сделали возврат, сделали компенсации на несколько миллионов рублей, потому что те студенты, которые находились, даже если он не хотел возврат, мы каждому предоставили возможность курса на 100 тысяч получить, собрав из наших текущих курсов. Там карьерный чит, который с тобой записывали, ты часть курса карьерного чита, тоже предоставили студентам бесплатно. Там подписку на XYZ Plus предоставили. То есть мы задарили в какой-то момент студентов, которые даже не повлияли. Но публично об этом не особо рассказывали, потому что понимали, что так или иначе все равно какой-то хейт будет. Поэтому мы, в принципе, неделю попереживали и дальше продолжили делать свое дело, выпускать бесплатные курсы. После этого мы 5 штук выпустили.
Но это правильный пиар-ход, конечно.
Да. Я единственный момент еще затрону с медиа, наверное, потому что очень медиа еще стало...
Да-да-да, когда вышли из чата, у вас там все редакции.
Единственный момент, потому что медиа, руководитель, это Леша. Там есть Артемий и много других ребят. И у нас с ними было обсуждение, в котором мы обоюдно решили, что да, все, мы, соответственно, идем разными дорогами. Соответственно, в дальнейшем мы сформировали новые медиа. Мы сформировали его в течение 3 недель. То есть не было такого, что XYZ-медиа... Все, нет, статьи...
Не, ну вы клево, да, я так понимаю, что вы с The Batch, а очень быстро...
Да, мы взяли главного редактора The Batch, всю команду, собрали новых, сейчас медиа также 12 человек. Заходите на YouTube, смотрите наши новые видео, статьи, подкасты, стримы, то же самое. То есть...
Вы все равно какие-то выводы сделали внутри, у вас появились там, я не знаю... Более усовершенствованные процессы. Я читала, что вы начали больше обратной связи собирать.
Я, наверное, дополню. Когда вообще Игорь рассказывал, Саша рассказывал, мне очень интересно было то, что все сталкиваются с какими-то трудностями, и сейчас мы формируем рынок, и формируем не только рынок, а еще и внутри себя, как рук структуры выглядит, кто какими процессами занимается. Например,
я для вас чат создала уже, да? Можете вопросы?
Да, что
я буду подсматривать.
Мы тоже постепенно щупаем, мы тоже понимаем, как лучше процесс выстроить. Мы количество саппортов 2 раза тоже, ребят, увеличили, чтобы вообще все зоны покрывать. Это очень необычно было, потому что у нас в день примерно на все социальные сети приходит 800 сообщений. В момент вот этой недели активности у нас по 2000 сообщений в наши социальные сети приходило с вопросами, мы не знали, как вовремя обрабатывать. Поэтому первое, это, наверное, то, что мы приняли урок, это усиление нашего саппорта. А второй момент – это не идти в более усложненные направления, в которых мы пока не готовы идти. Могу пояснить. Я вначале
рассказал... Нет, тут понятно на самом деле. Когда происходит кризис, тебе нужно отладить то, что уже у тебя есть, зафиксироваться, потом уже там масштабировать что-то на новое, заходить рынок.
Не совсем так. Ну, у меня есть, наверное, немножко времени в формате того, что у нас курс продвинутый. Этот именно курс запустился в продвинутом формате. И это для middle-сеньоров. А мы всегда были junior-middle. И условно это первый курс с менторской поддержкой преподавателя.
И автора. Продается?
Вот, тогда мы его, конечно, продали. И, соответственно, после этого мы прекратили его продажу. Сейчас
мы
ставим новую почву, чтобы снова выходить на middle.
Ага, все, я поняла. Да, теперь я поняла. Окей. У меня есть последний вопрос. Отслеживаете ли вы судьбы выпускников? И что планируете или что уже делаете с их трудоустройством? Потому что, ну, все равно очень много, особенно новичков, приходят именно с такой задачей. Выучиться, чтобы найти работу.
Наверное, у всех все одинаково. Все выстраивают карьерные сервисы определенные, которые должны следить за выпускниками. Но когда их очень много, начинаются проблемы. Мы лично разрабатываем инструменты на нашей LMS-платформе. Вот когда начали в офлайне вообще в целом работу вести, потом перешли в онлайн и начали сразу же разрабатывать свой learning management system, который учитывает вот эти вот нюансы. Что со студентом, какие у него сейчас апдейты, какие у него обновления в портфолио, где он работает, какие у него задачи, например, по обучению в дальнейшем. Идеально, конечно, чтобы это была внешняя какая-то структура, которая бы ходила по всем школам и собирала всю информацию, да, о студентах и смотрела, что вообще с ними там дальше происходит.
Ну вот мы
потому
хотим сделать витрину такую,
бизнес.
Да.
Это отдельный бизнес, и действительно, да. Как бы, ну, держать еще косты, там человек 20 рекрутеров, которые будут трудоустраивать людей, а мы не знаем, какой объем трудоустроится и насколько он отучится, да, ну, это...
Ну, тут тоже, видишь, вопрос этический. Мы не хотим брать деньги с кандидатов, а джунов никто не покупает, условно, да?
Так, ну, джуны. Мы тут тоже много сегодня говорили о джунах, о синьорах, о мидлах, о разных полях непосредственно обучения. Но самый главный фактор, который был сказан в процессе нашего общения, что люди, которые учатся, ну, во всех компаниях разные, соответственно, методологии внутри, понимание даже того, кто такой джун, кто такой мидл, кто такой синьор. Где-то ты можешь быть синьором в какой-то инди-студии и прийти в какую-нибудь большую аутсорсинговую компанию, ты там будешь уже никем, да?
Не до мидл, да.
Да, не до мидл, и тебя, возможно, даже не возьмут. Поэтому внешняя структура, которая выставляет вот эти вот все правила, кто такой джун, кто такой мидл, кто такой синьор, в разрезе всех компаний, это было бы, наверное, идеальным. И мы стремимся.
Самое главное, что стандартизация по многим специальностям нам просто не грозит. Не грозит, потому что специальность меняется быстрее, чем даже курс по ней успевают подготовить.
Тоже факт. Два слова добавлю. Во-первых, наш ключевой KPI как раз дальнейшее трудоустройство, и мы следим за карьерой. Я думаю, коллеги аналогично смотрят на это. Во-вторых, для всех наших слушателей скажу отличную новость. Таня сегодня говорила прекрасную вещь, что сейчас пик инвестиций, открытие новых компаний в индустрию. И я смотрю, все больше и больше людей берут тех самых джуниоров. И так как все работают над качеством преподавания, качеством материалов, то с каждым годом эти джуниоры становятся все сильнее и сильнее. Поэтому да, их будут брать все больше и больше.
Хорошо, ребята, ну как минимум за себя и за Сашку, за айтишников, да, за айтишников и за начинающих ребят в геймдеве подумаем, что с этим можно делать. Мне кажется, что мы только начали этот разговор. Большое спасибо.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если хотите почитать больше об истории с XYZ School, посмотрите статью по ссылке в описании выпуска. Там же в описании вы найдете ссылку на полную запись беседы. Смотрите ее и другие полезные лекции на YouTube-канале DevGam. Не забудьте подписаться на подкаст «GameDev без сахара», чтобы не пропустить новые выпуски. Берегите себя. Услышимся!